Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов, и у нас в московской студии Владимир Рыжков, известный российский политик, профессор университета Высшей школы экономики, и с нами на связи из Киева должна быть в ближайшее время Анна Гетманчук, директор Киевского института мировой политики, известный украинский журналист. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И также мы должны сейчас вам сказать номер телефона для смс-сообщений +7 903 743 2801. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а я думаю, что мы поговорим о том, что, собственно, могут принести и Женевские соглашения, и что может принести прямая линия Владимира Путина вот в связи с конфликтом России и Украины, который с Крыма уже перешел на Восточную Украину, и события там, конечно, не могут нас не беспокоить. Я бы начал, наверное, Владимир Александрович, с концепции. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, Владимир Путин действительно ощущает себя, как он вот высказался на прямой линии, наследником белых генералов, как он выражался, которые мечтали о сохранении великого государства и готовы были за него воевать с большевиками, и не только с большевиками, но и с народами имперских окраин. То есть вот концепция единой и неделимой России. То есть в своем выступлении он эту концепцию фактически к себе как-то привязал.
Нет сомнений, что в голове президента Путина он представляет себя преемником не только белых генералов, он не в меньшей степени представляет себя преемником и Советского Союза. В его представлениях нет противоречия между Российской империей и Советским Союзом. И не случайно, кстати говоря, сейчас в Думе идет закон, буквально вот в эти дни, об упрощении получения российского гражданства. И впервые за всю постсоветскую историю, я уже говорю про советскую историю, где это было, в принципе, исключено, идет речь о людях, родившихся, либо проживавших на территории бывшего Советского Союза, запятая Российской империи. То есть это может коснуться, например, Финляндии, это может коснуться, например, Польши. Правда, непонятно, Польша в каких границах, потому что...
Но они, кажется, хотят внести все-таки поправку, вот связав с нынешней территорией Российской Федерации.
Вот посмотрим, да, посмотрим, как это будет. Но сам факт, что впервые в наше законодательство попадает термин «Российская империя», впервые за 23 года, говорит о том, что в представлениях Кремля и правящей элиты нынешней российской, это одна история. И, кстати говоря, в новом учебнике истории, который сейчас принимается, это тоже одна история, потому что это история великой страны, это история великого государства.
И великих царей.
И великих царей.
И Ленин и Сталин тоже цари, получается.
Да, ну а кто они еще, конечно. Я когда был в Китае, они говорят, Мао Цзэдун — это наш царь. То есть они Мао Цзэдун.
Они-то, ну, их император.
И не случайно, кстати говоря, тоже такая параллель интересная, что у нас президентский кабинет находится, как известно, в Кремле, а у китайцев ЦК КПК находится, как известно, в одном из крыльев Гугуна, запретного города, дворца императоров, по-моему, маньчжурской династии. Поэтому, да, поэтому он действительно мыслит себя как наследник этой традиции, имперской традиции. В значительной степени в последний год к имперской традиции добавилась тема русскости. Впервые, пожалуй, он так ярко заявил тему русскости, именно русскости, на Валдайском клубе в прошлом году, в котором я принимал участие. Это, по-моему, был сентябрь прошлого года. Он несколько раз повторил эту идеологию в своей знаменитой крымской речи. Он повторил ее в круглом столе, который был вчера, не в круглом столе, а в телемарафоне, который он провел вчера. Вот. Так что вот эта идея собирания... Да, русский мир – это сейчас очень популярная тема. И не только фонд «Русский мир» во главе с Никоновым, но и «Русский мир» как концепция. И вчера он дал понять, что в этой части, в части постсоветского пространства и шире постимперского пространства, если брать еще Российскую империю, люди могут сами выбирать свою судьбу. Вот, может быть, кто-то обратил внимание, может быть, нет, но он вчера, например, так сформулировал свою позицию по Приднестровью, что там живет около 2 миллионов человек, и что они сами будут решать свою судьбу. А что значит «сами будут решать свою судьбу»? В 2006 году в Приднестровской Молдавской Республике прошел референдум. 95% принявших участие в нем проголосовали за присоединение к России.
Сначала за независимость, потом последующее присоединение.
Совершенно верно. Да? Но там и тот, и другой вопрос получил порядка 95%. И вчера, кстати говоря, делегация Приднестровской Молдавской Республики была в Госдуме здесь, в Москве, с напоминанием о том, что такой референдум был. И есть трехдневной давности официальное обращение Верховного Совета ПМР к Путину с просьбой принять состав Российской Федерации. Я не утверждаю, что это будет сделано. Я просто показываю, что потенциально это возможно. И мне кажется, такая же позиция у него и по 7 областям, которые он вчера перечислил.
Он вчера перечислил
Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Донецкую, Одесскую, Луганскую, 7 областей Украины. Он назвал, объединил их общим названием Новороссия.
И он на них претендует,
он напомнил, я сейчас скажу. Он напомнил о том, что Новороссия, вся вот эта, все эти 7 областей были, как он с недоумением напомнил, непонятно по каким причинам переданы большевиками в 21 году Украине. Смешно. А потом их путем последовал Крым в 54 году при Хрущеве. Он выразил вчера недоумение этой передачей. И опять подчеркнул две вещи очень важные. Первое, что народы сами должны решать. И второе, что вот это очень важно, это, кстати, впервые было сказано вчера, я на это обратил внимание, что мы будем жестко защищать права русских, русскоязычных в этих регионах. При том, что речь идет о независимом суверенном государстве Украина. Вот. Так что я не утверждаю, что это находится в планах, но нет никакого сомнения, что этого нельзя исключать.
Давайте мы к Алене Гетманчук обратимся в Киев. Добрый вечер.
Алло, добрый
да,
вечер.
Здравствуйте. Да. У меня, собственно, тот же фактический вопрос, что и к Владимиру, так сказать, для зачина. Вот ваше ощущение, действительно, Владимир Путин – это в нынешней его, так сказать, ипостаси, это вот наследник императоров, белых генералов, генеральных секретарей и прочее. Ну, в данном случае он в этой своей речи все-таки подчеркивал именно такую свою преемственность, видимо, с Деникиным и Колчаком, которые не пошли на союз с национальными правительствами окраин, а, так сказать, поддерживали идею единой и неделимой, за что и поплатились.
Вы знаете, на самом деле мне меньше всего хотелось бы обсуждать, что в голове у Владимира Путина и кем он себя возомнил на этот раз. Понятно, что у него есть какие-то любимые персонажи, и он в зависимости от обстоятельств и в зависимости от поставленных целей пытается в них как-то вжиться, внедриться. Но меня больше как бы беспокоит то, что он фактически сам себя загоняет в некую ловушку, потому что когда он рассказывает, что мы один народ, или что мы там братский народ.
Единый народ.
Или единый, да. То есть, во-первых, он не может все-таки определиться, мы единый народ или братский, потому что то были братья, то уже единые, то есть это уже как бы немножко другие акценты. А во-вторых, он загоняет себя в ловушку, потому что в один момент, когда у Украины все-таки получится как-то вырваться из этого постсоветского болота, а я уверена, что это получится, тогда абсолютно логично и у россиян появится вопрос, ну если мы единый народ, и у них это получилось, почему мы должны вот жить вот так, а почему мы должны жить хуже, чем они, условно говоря. Вот. А так, если бы сейчас были поставлены акценты, да, мы близкие действительно народы, мы как бы дружественные народы, все, но все-таки мы это не единый народ, и у нас немножко все-таки другие. И этнопсихологические, этнополитические, культурные, исторические есть нюансы, то не было потом, не будет потом возникать никаких вопросов, почему у них получилось, у нас нет, или почему они могут как-то идти вперед, а мы постоянно осматриваемся только на то, что было, и пытаемся реанимировать на самом деле то, что было. Потому что мы именно видим так, что пока у нас идут Ленинопады, пока у нас падают памятники Ленина по всей Украине, по всех регионах, и никто их, кстати, не оплакивает, в Москве постоянно принимаются какие-то законопроекты и постоянно как-то возвеличивается вот это советское наследие, и происходят подобные вещи.
Хорошо, ну посмотрите, у вас ведь должны быть какие-то опасения, ведь вот то, что сказал Владимир Рыжков сейчас, напомнил, да, эту концепцию, что Новороссия, с точки зрения Владимира Путина, он уже это сказал фактически, незаконно или как-то неправильно передано от России к Украине, вот эти области. Вы воспринимаете это как практическую заявку Путина на то, чтобы взять эти территории под контроль? Ну, может быть, не сегодня, может быть, чуть попозже, подождать после этих женевских переговоров, но, так сказать, заявку на дальнейшую оккупацию территории Украины.
Конечно, мы относимся уже к этим словам серьезно, потому что на самом деле это наша ошибка, что мы относились к ним несерьезно до сих пор, и мы, и Украина, и весь мир, собственно, потому что ни для кого не было секретом, что Путин еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте говорил, что Украина это собственно и не государство. И то, что потом он заявлял, ну это как-то воспринималось все абсолютно несерьезно, и Россия никогда не воспринималась как угроза. Сегодня я могу это сказать не только как человек, который живет и работает в Киеве, потому что в последние дни я была в Донецке, в Одессе, в Днепропетровске, и уже люди совсем по-другому воспринимают это, действительно воспринимают это как внешнюю угрозу. И если посмотреть на ожидания населения Украины, то мы видим, что есть два главных ожидания. Это борьба с коррупцией и безопасность. То есть если раньше вопрос безопасности вообще не интересовал, сейчас это второй по значимости вопрос, вторая проблема, независимо опять-таки от региона и от того, где люди находятся. То есть они чувствуют, не чувствуют себя в безопасности. И поэтому Россия уже воспринимается как внешняя угроза. И то, что сейчас мы видим, что 34% уже хотят членства в НАТО, и резко сократилось количество тех, кто не хочет, категорически не воспринимает НАТО из 60 до 40, это тоже результат вот этой политики. И меня, если честно, очень сильно удивляет, когда Путин говорит, что он будет защищать, жестко будет защищать и отстаивать, но если он уважает этот братский или единый народ, почему он него не как бы не поинтересуется, а они, собственно, эти люди хотят, чтобы он их защищал.
А он референдумы вам предлагает?
Да, ну у нас, ну, понимаете, конечно, проводить референдум в условиях под дулом автомата, это очень интересно. Тем более, что если социология в феврале в Крыму показывала, что 44% только выступали за присоединение к России, потом нарисовалось почти 100%, ну, это вызывает большие вопросы. И тем более, если он был так уверен, что люди в Крыму хотели присоединяться, зачем он переносил этот референдум, зачем он переносился с мая на март? То есть почему? Наоборот, как бы, вот надо было показать, что действительно вот есть стабильное большинство, может, еще больше бы людей захотело не за 2 недели это проводить. И опять-таки у нас есть социология, которая показывает, что больше 80% не чувствуют никакой угрозы и не считают, что не нуждаются в защите. То есть это пока что у нас как бы социология, которой можно доверять, и в принципе все компании показывают одни и те же цифры. То есть 80% считают, что их никто не ущемляет, что они не нуждаются в такой защите.
Понятно. Вот я к Владимиру Рыжкову обращусь. Владимир, вы когда писали о ситуации в Украине, вы где-то тоже что-то, не как Путин, но что-то такое писали, что на Украине не то чтобы не государство или нет государства, но оно не совсем состоялось. Вы не могли бы аргументировать свою позицию, собственно, как вы оцениваете то, что сейчас вот происходит в этой братской соседней стране после событий на Майдане?
Ну, я не думаю, что я ошибался. Напротив, мне кажется, что сегодня ситуация еще хуже, чем в январе, когда я писал эту статью «Украина – тонущая держава», ее может любой прочитать, где я...
Она утонула?
Ну, она тонет с ускорением. Она тонет, как вот этот филиппинский паром. Кренится, ее заливает вода и разные другие фракции, значит, с разных сторон. Ситуация, на самом деле, катастрофическая. Вот наша собеседница говорит о том, что вот она верит, что Украина встанет с колен и состоится как государство, и русские будут завидовать ей. Но пока, честно говоря, завидовать нечему.
Кроме свободы печати.
Кроме свободы печати. Но свобода печати вещь прекрасная, но ребенка ей не накормишь. И мы видим, что идет катастрофическая девальвация валюты, мы видим, что идут задержки заработной платы. Вот наша собеседница сказала, что когда русские увидят, что украинцы живут лучше, они им позавидуют. Но пока украинцы живут вдвое-втрое хуже. И это один из...
И верят, что Путин им пенсию
поднимет. И это один из сильных аргументов Путина. Это может нравиться, может не нравиться, но я пытаюсь смотреть на вещи трезво и реально. Поэтому ситуация очень плохая, она продолжает ухудшаться. И, кстати говоря, Путин достаточно иронично тыкает Запад в эту тарелку и говорит: ну и что, и где ваша помощь, и где ваши деньги, и где вы, и чем вы помогли на чем вы помогли Украине? А на самом деле ничем. Абсолютно, он абсолютно прав в этом плане.
То есть, если бы Россия, десяток
Россия
танков,
больше,
было бы лучше,
Россия,
да?
Я говорю о деньгах. Россия гораздо
лучше бы танки.
Россия гораздо больше помогала Украине, на самом деле, вот если брать чистую арифметику, чем Запад, который распинается о том, что он всячески любит Киев и хочет помочь украинскому народу. А что они реально сделали? Да вообще ничего. На сегодняшний день ничего.
А что Россия сделала?
Россия 3 миллиарда, Россия 3 миллиарда долларов.
Спецназ?
Россия 3 миллиарда долларов дала, когда еще был Янукович.
Прогулял Янукович 3 миллиарда.
Ну, там погуляли все, если мы сейчас будем углубляться, как погуляли другие
вот
украинские политики.
Расскажет.
Да, я просто хочу напомнить, я являюсь демократом и либералом, и я хочу напомнить, какая у нас у всех была эйфория в 2004 году. После прихода Виктора Ющенко и после победы Оранжевой революции. Ровно те же самые разговоры. Но вот сейчас украинцы покажут России, что такое демократия, что такое свободный рынок, что такое независимый суд, что такое свобода прессы, что такое процветающая рыночная экономика. Они станут примером для России, и после чего российский народ тоже захочет перемен, демократии и всяческих благ. И что получилось через 10 лет? Украина проходит кризис на гораздо более низком уровне, чем это было тогда.
Они провели демократические выборы и выбрали себе президентом бандита, который в туалетах срывал шапки.
Да, это лишний раз доказывает.
Это их выбор был. В России выбрали ГБшника, который убил десятки тысяч людей.
Это лишний раз доказывает, что успех демократии не сводится к демократическим выборам. Что для успеха демократии нужна еще масса других ингредиентов. Ответственная политическая элита, некоррумпированная, уважение к закону, компетентность, профессионализм, ответственность, способность выработать общенациональную платформу, где все чувствовали бы себя комфортно, и Запад Украины, и Восток Украины, и Центр Украины. Ни одного из этих ингредиентов на сегодняшний день на Украине нет. Поэтому я, к сожалению, при всей моей любви к Украине и к народу, я, к сожалению, остаюсь скорее скептиком, чем оптимистом по поводу будущего этой замечательной страны.
Давайте мы опять в Киев к Алене Гетманчук, директору Киевского института мировой политики, обратимся. Алена, ну вы слышали Владимира Рыжкова, он не употребил, конечно, слово там failed state и так далее, не стал вас обижать. Но тем не менее, по крайней мере, если посмотреть, как действуют ваши или бездействовали в Крыму ваши военные, что происходит в восточной части Украины, когда полиция или милиция у вас ведет себя по отношению к бандитам довольно мягкое, это вот самое, что мягкое, что я могу сказать по этому поводу, да, когда там какие-то люди на бронетранспортерах бросают свое вооружение там и братаются с какими-то странными субъектами с оружием, все это выглядит, прямо скажем, не в пользу перспектив самостоятельного существования украинского государства независимого, по крайней мере, в нынешних его границах.
Ну, вы знаете, опять-таки, то есть, конечно, можно делать любые прогнозы и можно по-разному относиться к тому, что происходит. Действительно, мы сейчас не в лучшей, абсолютно не в лучшей форме, и это понятно, потому что мы избавились от режима, который фактически вот и был получателем той самой российской помощи. То есть какое оно отношение имело к российскому народу, это еще, к украинскому народу надо как бы доказать, потому что мы видели, кто в большинстве случаев от нее выигрывал и кто получал главное преимущество. Но, тем не менее, у нас в обществе сейчас есть запрос, что, в принципе, люди готовы понести какие-то экономические трудности, то есть готовы немножко затянуть ремень, так сказать, для того, чтобы действительно состоялись какие-то реформы. То есть все понимают, что эти реформы должны были быть сделаны давно, что должна была быть шоковая терапия, что все это надо было делать давным-давно, но в том числе и после оранжевой революции. Но сегодня уже как бы опять-таки есть понимание в обществе, что все, что это тот момент, когда все, либо мы побеждаем, либо мы действительно не состоимся как государство. И вот этот сильный запрос понимают и политики, то есть потому что это уже не был Евромайдан, это не было уже вопрос лиц и смены лиц каких-то. Это был действительно вопрос смены системы. И поэтому я как бы постоянно вижу и чувствую, и что есть очень большой запрос на изменения, он есть уже и на востоке Украины.
А вы там были, да? Раньше...
Я была буквально 2 дня назад, я вернулась из Донецка. То есть люди уже наелись этой стабильностью, которая на самом деле очень обманчивая. То есть уже наелись этими подачками, которые бросают политики, чтобы они сидели и молчали. Я имею в виду там какое-то постоянное маленькое повышение пенсии и зарплат. То есть все хотят качественный рывок, качественно новый.
И поэтому они удерживают вот эти здания сейчас? Как вы думаете, они будут разоружаться, например?
Я думаю, что, конечно, таки хочется надеяться, что будут. И здесь, к сожалению, я вынуждена констатировать, что здесь не только это вопрос России, это и внутриполитический вопрос Украины, потому что приближаются выборы президентские, и, скажем, не все кандидаты заинтересованы, чтобы эти выборы были в мае. То есть здесь идет такое тактическое совпадение интересов России.
Вы Тимошенко имеете в виду?
Я имею в виду Тимошенко, я имею в виду также некоторых олигархов, как Ренат Ахметов, который явно сегодня пытается использовать эту ситуацию на Юго-Востоке для того, чтобы выбить какие-то для себя бонусы и преференции от Киева, чтобы обеспечить себе более, так скажем, стабильное будущее и безопасное. Поэтому там намного сложнее идет игра, чем это было в Крыму. И, к сожалению, если бы не работали эти внутриполитические такие нюансы, то эта ситуация, думаю, уже бы разрешилась. Потому что на самом деле в Донецке люди, которые захватили обладминистрацию, если честно, они выглядят очень маргинально. Это надо просто видеть, это бутафория. Это...
Но автомат это настоящие? Алена, настоящие?
Автоматов я не видела, к сожалению. Я видела бейсбольные биты, с которыми они ходят. Возможно, у тех, кто внутри есть...
Ну, в Луганске есть автоматы.
Кто-кто?
В Луганске есть автоматы, там уж точно оружие есть.
Да, но я хочу сказать о том, что если бы была политическая воля, этот вопрос, конечно, бы решился очень быстро, потому что это нельзя сравнить с Евромайданом, это не массовое абсолютно движение, они не имеют массовой поддержки. город абсолютно живет своей жизнью, да, люди немножко напуганы, немножко обескуражены тем, что происходит, они как бы не могут понять, зачем им это все надо, но это не имеет абсолютной, не имеет никакой поддержки.
Понятно. Ну вот только что я вижу сообщение, что председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что будет проведена сейчас в ближайшее время конституционная реформа, а для обеспечения мира и взаимопонимания граждан Украины обеспечивается право областным, городским, районным советам принимать решения по поводу предоставления на территории отдельного региона одновременно с государственным украинским языком, официального статуса русского и другого языков, на которых разговаривает большинство местного населения, сказал он в телеобращении. Мы закрепляем специальный статус русского языка и защиту его, также и других языков. Владимир, как вы думаете, так что получится, что люди на юго-востоке Украины скажут, это нам не Турчинов дает, а это Путин добился с помощью своих вот этих вот спецподразделений, да, и подобных акций, которые проходят в Донецке, Луганске, Краматорске и так далее?
Ну, я думаю, последнее, о чем надо думать, что там скажут люди, кому спасибо.
Но они потом за кого-то
важно,
голосовать
важно,
будут?
Важно,
или стрелять в кого-то?
Еще раз, важно то, о чем я сказал, я повторю. Важно, чтобы была общая платформа для украинцев самых разных. В Ужгороде, может быть, они сделают венгерский язык одним из региональных языков, и это будет нормально. Это есть по всему миру. Знаменитая Швейцария, 4 языка, и никого это не волнует уже сотни лет, и люди живут в мире и согласии. Это была, кстати, одна из ошибок киевских властей, которые воспользовались противники, что одно из первых решений было это отменить или снизить.
Ну, оно не прошло все-таки.
И тем не менее, в политике же важны сигналы, в политике важны символы. В политике намерения иногда важнее, чем действия.
Кстати, Гай, еще одно, я просто уж уточню, то, что намерения власти, да, сейчас они тоже объявили, что ликвидируют областные и районные государственные администрации, то есть назначенных губернаторов и руководителей, да, и, по всей видимости, будут избираться руководители областей и районов.
Был такой француз в 19 веке, который говорил о том, что демократия – это чувство общей судьбы. Вот Украина состоится, если у людей на Западе, в центре и на Востоке будет чувство общей судьбы. Если люди будут себя ассоциировать с Украиной.
Они, а вот в России тоже они... есть чувство общей судьбы.
Есть.
В захвате чужих территорий, например.
У России...
Консолидация на почве империи, агрессии и так далее.
Это,
правда,
это,
здорово?
Это упрощение очень большой ситуации.
Ну, почему же?
Ну, потому что я был как раз в дни присоединения Крыма. Я был в Пермском крае. И был в маленьком городе Кунгур, который на дороге между Пермью и Екатеринбургом. Да нет там никакой эйфории. Тут не надо сидеть внутри Садового кольца и приписывать народу.
А как же опросы?
Опросы можно истолковать как угодно. Опросы есть, эйфории нет. А люди гораздо больше. И, кстати, вчерашняя линия показала с Путиным, что там же было две части, которые очень сильно контрастировали друг с другом, как холодная и горячая. То есть сначала была горячая Крым, а потом пошло холодное, когда вдруг выяснилось, что по всей стране ликвидируются фельдшерские пункты,
ну,
сельской местности,
платят,
о том, что
достойные.
Сотни и сотни километров нужно проехать до единственного врача, что скорая не может проехать из-за
дороги
плохих
нет.
дорог, да, и так далее. Поэтому люди об этом гораздо... Вот про холодное люди думают гораздо больше в Кунгуре, чем про горячее.
А им из телевизора про...
Мало ли что из телевизора. Я говорю о том, что на самом деле происходит в стране. Поэтому люди принимали Украину с Крымом. Теперь они ее принимают без Крыма. Не это заботит их повседневную жизнь. И не надо приписывать нашему народу вот того, о чем вы сказали.
Опираешь
вот. Что касается
факты.
Действий Турчинова, они правильные. Это давно пора надо было это сделать. Давно пора было сделать, чтобы губернаторов выбирали люди. Да, людей, пользующихся доверием. Давно пора было нормализовать ситуацию с языками, не только с русским языком, но и с другими. Я один из примеров привел, венгерский язык в Закарпатье. Давно уже нужно было сделать общую платформу, общий нарратив исторический, непротиворечивый более-менее. Более
это
умеренную
трудно.
Платформу. Это трудно, но это возможно. Более-менее пытался это делать Кучма, когда он пытался встать над Западом, Востоком и сказать, я президент всех украинцев, но с тех пор даже эти попытки были отброшены. И то, что мы сегодня имеем, это результат отсутствия вот такой общенациональной платформы в Украине. Если удастся сделать то, что сейчас пытаются сделать, да, сделать конституционную реформу, чтобы в этих 7 областях появились губернаторы, избранные народом. И если избиратели в этих 7 областях будут ассоциировать свое будущее с Украиной, а не с Новороссией, например, или еще с какими-то другими вариантами.
С Донецкой республикой.
Да, с Донецкой республикой или с какой-нибудь там республикой Одесского привоза. Я не знаю, но если удастся провести вот эту консолидацию народа и провести выборы не под дулами, а свободные выборы, и выявить реальное отношение народа, то, я думаю, у Украины будет шанс.
Давайте мы опять с Киевом поговорим. Вопрос Алёне Гетманчук. Вот что вы думаете, вот эти политические решения, которые, кстати, могли бы быть приняты и до Женевской встречи.
Намного раньше.
Вот, но приняты после женевских переговоров. Да, усиление статуса региональных языков, в том числе, или укрепление русского языка, выборность региональных и местных властей. Вот эти решения, они победят ту тенденцию, которую навязывают, я все-таки подозреваю, Россия вот с этими донецкими республиками, захватами зданий, референдумом о независимости вот этой самой Донецкой республики, который назначен, по-моему, на 11 мая. Вот что победит сейчас?
Да, на самом деле эти заявления, они были сделаны и до Женевской встречи, возможно, не так официально, не в таком формате, и в этом, конечно, ошибка новых властей, потому что, в частности, Яценюк это объявлял во время своей поездки в Донецк, и он заявлял, и это свидетельствует о том, что и снимает этот миф о том, что Киев не хочет слышать Юго-Восток, и он его не слушает, не слышит, и все такое. То есть абсолютно этот аргумент снимается, потому что готовность к компромиссам на сегодняшний день очень высокая, потому что на самом деле все понимают, что ничего по большому счету не изменится, потому что большинство людей на Юго-Востоке как писали, общались и даже документацию делали на русском языке, так они ее и будут делать сегодня и будут делать в будущем. То есть это надуманная, абсолютно надуманная проблема, искусственно как-то преподнесенная и искусственно действительно навязанная.
Так может пойти вообще по второму языку, все-таки второй государственный язык, ну как в Финляндии, например, финский, шведский, а в Швейцарии 4. В чем проблема?
Я не исключаю, что это тоже может обсуждаться, но опять-таки я хочу вас заверить,
поздно, может,
что
потом будет обсуждать.
Абсолютно ничего не поменяет. То есть кто говорил и общался на русском, тот и будет говорить и общаться дальше. И то есть нет этой проблемы, никто никого не ущемляет. И даже сами люди достаточно пообщаться, и они это сами постоянно признают и сами утверждают. Вот мы были в Донецке, были там тоже из Краматорска, люди из Славянска, они нам говорят, мы не понимаем, почему как бы это навязывается, потому что это действительно не является никакой проблемой абсолютно. Более того, очень многие украинцы, они на самом деле двуязычные, они в день меняют по 5-6 раз язык общения с украинского на русский, наоборот, зависит от компании, зависит от человек на улице или в офисе находится, то есть даже не замечая этого, я иногда вот не замечаю, да, если меня спрашивают на русском, я отвечаю на русском, если на украинском, на украинском, это для меня вообще не является никакой абсолютно проблемой. И на самом деле здесь мы должны поблагодарить Россию, что она вот подталкивает украинцев к этой идентификации, к самоидентификации, кто мы такие, куда мы идем, чего мы хотим, какой мы хотим видеть страну. Потому что, опять-таки, общаясь с обычными людьми, они говорили, знаете, мы раньше как-то жили, мы даже не задумывались, вот кто мы. Там многие думали, ну да, мы вот как советские люди, там старшее поколение говорит. Молодое поколение, ну понятно, что украинцы, это как бы само собой, ну это даже не обсуждается. Люди вот среднего возраста, в основном, да, мы как-то не задумывались, ну да, мы жили в Украине, но как бы там есть русскоязычные, нет. А сейчас эта ситуация, она как бы подтолкнула к самоидентификации вот этой, к самоопределению.
Так часть из людей самоопределиться может в другую сторону. Она скажет, а знаете, мы хотим к России, а Путин как раз и говорит, пусть народ выбирает, как он хочет, да? Они проведут еще один какой-нибудь такой референдум, там, не знаю, в одной или в двух областях, и скажут, давайте заберите нас как Крым, тем более там пенсии повысили. Вот и все. И что вы будете делать?
Знаете, нет, не будет этого.
Ну как не будет? А Крым тоже думали, что не будет.
Ну, понимаете, я опять-таки говорю, если речь идет о свободном волеизъявлении, о свободном референдуме, то этого не может быть.
А если речь будет идти о спецоперации? Если спецоперация, несмотря на Женевские соглашения, будет продолжена. А вот я вижу тут некоторые заявления российского МИДа, которые там требуют разоружения правого сектора, там незаконных каких-то образований в Киеве, они тут пишут. Вот они говорят, когда мы говорим о разоружении на Украине, имеется в виду, прежде всего, изъятие оружия боевиков правого сектора и других профашистских группировок, участвовавших в перевороте в Киеве. Понимаете, тон совершенно тот же самый, что и до Женевы. Был вот агрессивный. Ну вот будет, а если будет действительно спецоперация продолжена, что тогда? Смиритесь, ну, как с Крымом?
Она не будет продолжена так, как она была в Крыму, потому что Крым все-таки кое-чему научил, и все увидели, что это действительно серьезно, и что уже вот эта политика, скажем так, не провоцирования, то, что Киев пытался показать, как бы, что абсолютно вот мы являемся жертвой, мы абсолютно не провоцируем, мы как бы хотим показать who is who, кто есть кто, да, этой политики уже не будет, то есть... Если Россия готова начинать своими руками войну с Украиной, ну это уже как бы второй вопрос. То есть это уже спецоперация, она не пройдет, потому что уже совсем как бы другой подход, и сейчас в обществе совсем другие тоже настроения уже по этому поводу. И то есть абсолютно нельзя сравнивать Крым и Юго-Восток. Даже Юго-Восток для меня, ну, это понятие искусственное. Что такое Юго-Восток на самом деле? Мы видим, что в каждой области совсем разные настроения. Там Донбасс – это одни, Харьков, а Одесса, Николаев, а Херсон – это в основном украиноязычная вообще область.
Ну хорошо, Ален, давайте мы Владимиру Рыжкову дадим тоже слово. Владимир, как вы считаете, какой эффект все-таки дали вот Женевские переговоры? Есть ли какой-то позитив? Вот, кстати говоря, только что заседал Совет Безопасности опять с Владимиром Путиным. Видимо, он со своим окружением тоже обсудил результаты, но пока мы не знаем, что они там надумали. Видимо, по реальным действиям увидим в ближайшее время. И вторая, кстати, новость, вы говорили о Приднестровье. Вот спикер парламента Приднестровья передал вице-спикеру Госдумы оригинал обращения Верховного Совета Приднестровья по признанию независимости республики. Но судя по тому, что уровень низкий, то есть Мельников и такая как бы оппозиционная партия коммунистов, все-таки это, видимо, не очень всерьез.
Ну, это дипломатические ходы шахматные. Понятно, что если принял вице-спикер от
оппозиции,
то это... не вполне официальное принятие документов, но в то же время его нельзя считать неофициальным. Это промежуточное решение. И мне кажется, что Владимир Путин вчера некоторые вещи, вообще довольно много откровенных вещей сказал. Например,
о чем стесняться?
Да, например, вчера вот он впервые дал расклад полный, внутренний, так как в Кремле анализируют, например, угрозы санкций и падение нефтяных цен и так далее.
Вчера, не очень адекватно.
Вполне адекватно.
То есть, про долги Роснефти и Газпрома в 75 миллиардов он не говорил.
Это умолчал, да. Но
западным
банкам. России достаточно резервов, чтобы решить эту проблему без особых проблем.
Один раз.
А второй раз может не понадобиться. Так вот, по поводу действий. Я думаю, что он вчера достаточно откровенно сказал, что решения по Крыму принимались ситуативно. Он сказал, мы смотрели, как развивалась ситуация, принимали решения ситуативно. Я не думаю, что это лукавство. Я не думаю, что лукавство, когда он сказал, что последний абзац своей крымской речи, где он даже зачитал его вчера, где говорилось, что я вношу закон в Госдуму конституционный о приеме двух субъектов, что он тянул до последнего, дожидаясь итогов референдума. Я думаю, они будут сейчас смотреть, как будут дальше развиваться события.
Ситуативно,
совершенно верно. Все готово и для того, и для другого сценария. Все готово и для сценария дальнейшего, то, что называется, право народов на самоопределение.
Забыток Чечня, правда. Которую разбомбили
опять-таки, за самоопределение. Двойные стандарты – это и есть сегодня мировой золотой стандарт.
Поэтому, ну, для России он очень
Он характерен для всех абсолютно. Поэтому упрекать, я, например, могу привести пример такой.
Времени мало.
Да, что, например, те же самые крымские татары так и не дождались в независимой Украине никаких за 20 лет действий по их реабилитации, восстановлению их
прав. Но денег получали.
Толком не дождались. Хорошо. Поэтому двойные стандарты, к сожалению, это и есть золотой стандарт современной внешней политики всех игроков. Это правда. Вот. Поэтому я думаю, что Кремль будет смотреть на ситуацию так, как она будет развиваться, исходя из конституционной реформы, исходя из русского языка, исходя из действий Киева. Для Кремля принципиально важный вопрос – это внеблоковый статус Украины.
Это ему не обещали.
Путин вчера это ему не обещали, и это одна из тех мин, на которых могут подорваться Женевские соглашения. Совершенно подвешен вопрос по президентским выборам 25 мая, и ничего не говорится. Вот передо мной заявление Женевское, ни слова об этом не говорится. То есть совершенно непонятно, состоятся они или нет.
Они состоятся, но
их могут не признать. И будет ли физическая возможность? Нет, не факт, что они состоятся в нескольких областях, на Востоке и на Юге.
Вот мы сейчас спросим, у нас
поэтому по Женевским соглашениям я скажу так. Они настолько обтекаемые, абстрактные, что я сегодня видел комментарии диаметрально противоположные. Одни говорят, что Киев предал свой народ, а другие здесь говорят, что Лавров предал свой народ. Это,
в смысле, русских на Юго-Востоке?
Да, да. Вот я прочитал Андрея Ларионова, который пишет, что это новый Мюнхен. И я прочитал Виктора Алсниса, который пишет, что Путин и Лавров слили русских. И это полное, тотальное поражение российской дипломатии.
Мюнхен наоборот.
Да.
Давайте мы подключим Николая Левченко. Добрый вечер. Депутат Верховной Рады Украины, представитель партии регионов. Николай Александрович, как вы оцениваете ситуацию после Женевских соглашений и вот последовавших сейчас заявлений о конституционной реформе, возможности выборов глав администрации или, как это будет называться, уж не знаю, глав советов, может быть, усиление статуса региональных языков и так далее?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я, к сожалению, вам ответить не могу, потому что каждую минуту мои земляки находятся в опасности, и жизни находятся в опасности. Начали гибнуть люди на востоке Украины. И это люди, это граждане Украины, а не так, как их назвал исполняющий обязанности президента господин Турчинов, злочинцами, без суда и следствия, уже навесив такой ярлык. Тяжелое положение, очень тяжелое. Тяжелая такая напряженная обстановка в обществе. Конечно, очень много информации о том, что есть мотивированные провокаторы, которые это все устраивают. Но даже если эту гипотезу рассматривать, то вокруг одного такого провокатора тут же появляется около 1000 человек искренних. Те, кто действительно находится в состоянии вот психоза такого после всех этих событий на Майдане. Или паники, или испуга, или просто злости на те события, которые произошли на Западной Украине, в Киеве. Это реакция абсолютно однозначная. Как из этого выйти? Только путем, как говорил Булгаков, словами профессора Преображенского, террором они ничего не добьются. Только переговорами, только внушением, убеждениями.
А ваша партия чего добивается?
Мы добиваемся того, чего мы добивались и когда сформировался нынешний состав парламента, когда был издан указ президента Януковича о децентрализации власти, мы подготовили пакет законопроектов, которые передают полномочия из центра в регионы. В том числе ваш покорный слуга подготовил законопроекты, которые касаются полностью оставлять НДС, вернее, налог на прибыль, подоходный налог в регионах, переподчинение силовиков, и ряд других законов, которые реально проводят децентрализацию власти. В целом от партии был подготовлен пакет, в том числе о ликвидации государственных администраций, то есть представителей президента на местах. Это был реальный шаг в сторону местного самоуправления.
Ну вот сейчас его хотят осуществить, похоже.
Нам вот вопрос в чем? обратите внимание, нам не дала это сделать тогдашняя оппозиция, сегодняшняя власть. Мы думали, они переживают за совершенно другие вопросы, их волнуют. Теперь все становится абсолютно очевидно. Они блокировали 1.5 года работу парламента, 1.5 года блокировали, как раз для того, чтобы не дать уйти власти из Киева. У них уже был готовый сценарий захвата власти, переворота. Они сделали все для того, чтобы заблокировать парламент. Во-первых, они решили две задачи. Первое, они сохранили полномочия, цену вопроса в Киеве. И второе, они усугубили экономический, который стал безусловной площадкой для Майдана.
Николай Александрович, вот... а вы, извините, вы Януковича-то с золотым батоном возвращения не добиваетесь? А то я чувствую, у вас такой запал боевой.
Нет, послушайте, у меня запал боевой, потому что, я уже говорил, в опасности находятся жизни моих земляков. И у меня в Донецке семья, дети, я никуда не уезжал.
Может, им оружие это сложить под амнистию, и они рисковать не будут жизнью?
Послушайте, ну, поедьте к ним и предложите сложить оружие.
У вас есть свои политики для этого? Вот Тимошенко туда поехала.
Тимошенко приехала в аэропорту. Повещала и улетела.
Не, говорит, завтра пойду с ними встречаться. Я вот читаю с ленты. Намерена встретиться с протестующими.
Я очень в этом сомневаюсь. Во-первых. Во-вторых, послушайте, насчет запала и Януковича с золотыми батонами. Пускай Януковича дают ему оценку те, кто с ним имел мой коннект тогда, когда он был у власти. Я в те времена был обычным кнопконажимателем, так нас называли, рядовым депутатом. И волею случая сегодня на меня возложена ответственность, потому что так сложились обстоятельства. И верхушка партии регионов просто самоустранилась. Поэтому я не буду сейчас давать оценку Януковичу, я с ним лично всего раза 3-5 в жизни встречался. Я говорю о той ситуации, о той тенденции, которые были до этого переворота. И действительно мы шли на пути к децентрализации.
То, так что сейчас что делать? Вот вам предлагают децентрализацию.
Сейчас? Нет, нам не предлагают децентрализацию. Это все миф. Мы четко сегодня сделали вариант меморандума, в котором говорится, первое, русский язык государственный. Второе, это прямые выборы руководства регионов. Губернатор он будет называться или председатель областного совета, неважно. Третье – это формирование исполкомов областных районных советов. Четвертое – очень важно – это региональная бюджетная политика, бюджетная автономия регионов в рамках единой унитарной страны. И это должно быть закреплено и в Конституции, и в Бюджетном кодексе не менее 300 голосов, чтобы ни одна партия, которая потом придет к власти, не изменила это, чтобы опять регионы не ходили с протянутой рукой в Киев.
Вот Николай Александрович, я вас понял. Давайте мы дадим слово Алене Гетманчук. Вот, пожалуйста, вы слышали программу партии регионов. Они хотят, видимо, углубить те предложения, которые сейчас официально выдвинуты действующей киевской властью. Что вы об этом думаете?
Ну, я на самом деле тоже не поняла, в чем как бы отличается то, что сегодня предлагает киевская власть. Мне кажется, она абсолютно... готова услышать вот эти пожелания, то, что касается децентрализации, потому что речь шла именно о децентрализации, как мы видим, уже слово федерализация, оно вообще не звучит ни в внутреннем контексте украинском, ни в Женеве не звучало, ни после Женевы, даже с уст Лаврова я уже его не слышу. Так что, в принципе, в этом плане есть консенсус, нюансы, да, можно обсуждать, можно углублять, можно не углублять. Опять-таки, есть очень большой вопрос, действительно, какой запрос общества на эту децентрализацию, потому что соцопросы пока показывают, что все-таки большинство украинцев, они с осторожностью, я не скажу, что против, но они как бы очень осторожно относятся к этой идее, потому что не до конца понимают на самом деле, что это такое.
Понятно. И, вот будут выборы сейчас или не будут, как Владимир Рыжков сомневается? Никто не знает. Ну, на ваш взгляд, вот есть пока лидирующий кандидат, ну, Порошенко, что мы будем скрывать, да? Вот эти идеи, скажем, он будет продвигать, если выборы состоятся и он победит? Что вы можете сказать?
Я думаю, что он способен продвигать эти идеи, он способен находить, как свидетельствует его опыт, его бэкграунд, язык с очень разными людьми, с очень разными элитами, то есть у него есть такая способность, есть способность антикризисного менеджера, это то, на что есть запрос в обществе, и поэтому, собственно говоря, у него такой рейтинг. Плюс есть последнее исследование, 85% украинцев не собираются идти на выборы голосовать, если не будет искусственных внешних, скажем так, факторов, которые будут работать на этот на срыв этих выборов на Юго-Востоке, в частности, то они, конечно же, состоятся, потому что все понимают, что сегодняшняя власть, сегодняшнее правительство – это транзитное правительство, и что для стабилизации ситуации эти выборы нужны, нужно, чтобы была уже как бы стабильная власть. А что касается русского языка как второго государственного, у меня, конечно, в партии регионов всегда один вопрос, а почему же до сих пор они это не сделали, они были у власти, у них были все возможности, фактически парламент при Януковиче, были ситуации, когда он мог проголосовать даже чеки за рестораны. Вот, поэтому...
Да, понятно. Ну, к сожалению, вот Николай Александрович Левченко у нас недолго был и отключился, успел высказаться, правда, довольно ярко. Я к Владимиру Рыжкову опять обращусь. Владимир, вам не кажется, что вот эта дискуссия там о федерализации или децентрализации, о том, как распределять там деньги, о том, какие права дать и так далее, она актуальна не только для Украины, но и для современной России? В чем-то наоборот, вот несмотря на этот кризис, несмотря на эту ситуацию, когда там люди с оружием ходят. В чем-то в этой дискуссии, мне кажется, что они Россию, несмотря на ее формальное название Российская Федерация, они даже стали опережать.
Нет, к сожалению, они не стали опережать, потому что несопоставимые экономические ситуации. Украина страна в предбанкротном состоянии, к огромному сожалению. Россия пока, при всем том, что экономика останавливается, капиталы бегут, инвестиции сокращаются, но тем не менее, пока Россия в несопоставимо более благоприятной форме экономической, чем Украина. В России,
поэтому Путин так и спокоен.
Совершенно верно. В России очень мощный центр. В России федеральный центр собирает 2/3 всех доходов страны и потом отчасти распределяет в регионы. Нам давно пора делать децентрализацию финансово-бюджетную. Вот, это можно сделать без абсолютно серьезных потерь для федерального центра. В Украине ситуация гораздо хуже. Там денег нет ни в Киеве, ни в регионах. И на самом деле опасность заключается в том, вот я сейчас слышал предложение партии регионов, что да, давайте легче. НДС оставим, давайте налог на прибыль оставим. А Киеву тогда что будет? Киеву, который должен содержать пенсионную систему, который должен содержать национальную бюджетную систему, который должен
армию,
полицию, внешнюю политику, обслуживать огромный и быстро растущий внешний долг. То есть может так получиться, что абсолютно благая вещь, связанная с децентрализацией, может еще больше усугубить ситуацию Украины как единого государства.
Да, и, пожалуй, последний вопрос. Времени мало, но тем не менее. Алена, в одной из последних своих статей вы доказываете, что главная угроза для Украины – это не Владимир Путин, а сама Россия. Что вы, как-то вы можете это объяснить? Вы хотите сказать, что большинство русских хочет завоевать или россиян завоевать Украину?
Нет, ну, на самом деле меня очень сильно расстроили те опросы, где 80% фактически поддержали Путина после аннексии Крыма, я имею в виду русских. И сегодня действительно вот есть такое чувство, что на самом деле Путин выполняет заказ российского общества на создание вот этой, на воссоздание великой державы. И на самом деле это очень сильно как бы и удивляет, и очень сильно разочаровывает, потому что одно дело, когда мы имеем дело с Путиным, с Кремлем, и совсем другое, когда мы имеем дело с россиянами. И не хочется все-таки, чтобы действительно вот этот прецедент создавался фактически в истории, когда вот такое, такая сейчас агрессия, такая ненависть, она существует, и мы стоим на грани войны между народами, которые, в принципе, так или иначе очень близки исторически, культурно. И мы это
может, Украине отказаться от Крыма во имя мира, и все будет хорошо?
Ну, опять-таки, почему мы должны отказываться от Крыма, то есть...
Ну, по согласию двух сторон провести референдум на законных основаниях.
на каких основаниях, то есть если будет референдум, у нас в Конституции четко записано, 73-я статья, что общенациональный референдум, я уверена, что большинство будет голосовать за то, чтобы Крым вернуть все-таки. И, то есть мы воспринимаем это как оккупацию.
Хорошо, Владимир Рыжков, вот ваш ответ. Оккупация, агрессия, аннексия, Путин как фюрер, что вы скажете?
Вот я против таких резких сравнений, потому что
они... Вы хотите ходить в Кремль, я понимаю.
Да, ну, можно и так сказать, если кому-то нравится оскорблять собеседника. Я стою на почве фактов и более трезвого взгляда на вещи. Я напомню, что Саарланд перешел от Франции к Германии в 1955 году о результате референдума по доброму согласию двух сторон. Это один прецедент, но тем не менее он был. Что касается русских, то не надо их демонизировать. Люди не хотят воевать с украинцами. Люди любят Украину, люди любят украинцев. Эйфория будет краткосрочной, она пройдет. И тогда, я думаю, что оба народа будут способны к спокойному, доброжелательному разговору.
Спасибо всем участникам нашей передачи. Всего доброго.